Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 15 февраля, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, которые нам представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Парламент Грузии обсуждает сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. В столице Ливана Бейруте около 500 000 человек провели во вторник демонстрацию в память о Рафике Харири. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Депутаты и правительство страны негативно оценивают деятельность российских миротворцев. Грузия обвиняет Россию в вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Государственная Дума России продолжит сегодня обсуждение проблемы дедовщины в армии. На заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. В последнее время стали широко известны несколько случаев дедовщины. Самый громкий из них – избиение в Челябинском танковом училище солдата Андрея Сычева, который в результате стал инвалидом. В Чечне, в городе Урус-Мартан, в ходе спецоперации убит эмир так называемого автуринского джимаата Джабраил Абдурзаков. Помощник Шамиля Басаева был блокирован в частном доме. В перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов. 5 человек получили ранения. Представитель ФСБ Юрий Росинский на пресс-конференции в Грозном сообщил.
В последнее время он занимался вербовкой молодежи для участия в НВФ. Также занимался подготовкой террористического акта, проведение которого планировалось 23 февраля этого года в Шалинском районе Чеченской Республики.
Говорил представитель Федеральной службы безопасности России.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Германии, на острове Рюген в Балтийском море найдены 2 мертвых лебедя, предположительно погибших от птичьего гриппа. Предварительные тесты обнаружили опасный для человека вирус H5N1. Ранее 2 лебедя, погибших от этого же вируса, были найдены в Австрии. В последние дни случаи гибели диких птиц от этой болезни зарегистрированы в Греции, Италии и Болгарии. Ранее о подобных фактах сообщили Россия и Турция. В столице Ливана Бейруте около 500 000 человек провели во вторник демонстрацию в память об убитом ровно год назад экс-премьере страны Рафике Харири, открыто выступавшем против сирийского присутствия в стране. После его убийства новую силу стала набирать антисирийская коалиция. Обращаясь к демонстрантам, сын Харири Саад призвал к отставке президента Ливана Эмиля Худа, занимающего просирийские позиции.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству. Мы требуем от них не вмешиваться и ликвидировать символы их давления. Народ Ливана не пойдет ни на какие сделки в этом вопросе.
Сказал сын Рафика Харири. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Тегеране не перестают заверять, что программа преследует исключительно мирные цели, говорит заместитель главы Высшего национального совета Ирана Джавад Ваиди.
В соответствии с принятым парламентом законопроектом, иранскому агентству по атомной энергии отдано распоряжение возобновить работу центра в Натанце, занимающегося обогащением урана.
Сказал член иранского руководства.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в Казахстане обвиняет власти в убийстве одного из ее лидеров, бывшего министра информации Алтынбека Сарсенбаева. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено в понедельник в машине в окрестностях Алматы. Сарсенбаев был одним из руководителей оппозиционного блока «За справедливый Казахстан», который на президентских выборах в декабре поддержал кандидата Жармахана Туикбая. Соратники Сарсенбаева говорят о политическом убийстве. Вашингтон призвал власти Казахстана провести тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США заявила.
Мы призываем Казахстан провести немедленное и тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева и двух его сотрудников, которые были найдены мертвыми вместе с ним. Сарсенбаев был хорошо известен в США. Его будет не хватать всем нам, кто его знал и работал с ним.
Говорила представитель Госдепартамента США. Россия не согласна платить большую сумму, чем сейчас, за базирование Черноморского флота на территории Украины, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Со своей стороны, заместитель главы МИД Украины Владимир Огрызко подтвердил предложение Киева перейти на рыночные принципы расчета арендной платы. Карасин и Огрызко выступили вчера на пресс-конференции в Киеве, где прошли переговоры по проблемам пребывания в Крыму Черноморского флота. Ранее министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Москва должна готовиться к выводу флота с украинской территории. Срок соглашения расширения базирования Черноморского флота в Крыму истекает в 2017 году. Палата общин британского парламента приняла закон, запрещающий курение во всех пабах и частных клубах. Голосованию предшествовали бурные дебаты по поводу правительственного законопроекта, который первоначально предлагал запретить курение только в пабах, где подается еда. Из Лондона Наталья Голицына.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды. Вначале на голосование был поставлен проект закона, запрещающий курение в пабах. Подавляющим большинством голосов был одобрен вариант закона, запрещающий курение во всех пабах. При голосовании о клубах прошел полный запрет курения в частных клубах – 384 голоса «за» и 184 «против». Новый закон предусматривает штраф в 200 фунтов, если владелец паба не установит запрещающее курение объявление, и 200 фунтов штрафа, если кто-либо из посетителей решит закурить. Штрафуются только владельцы общественных заведений. В случае доведения дела до суда штраф увеличивается до 1000 фунтов. Игнорирующие новый закон владельцы пабов могут быть оштрафованы на 2500 фунтов. Многие голосовавшие против запрета курения парламентарии заявляют, что новый закон нарушает права человека. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Амри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. Подсудимый признал себя виновным и еще в январе, до вынесения приговора, оставил место депутата парламента Израиля. Напомним главные новости. Парламент Грузии обсуждает сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. В столице Ливана Бейруте около полумиллиона человек провели во вторник демонстрацию в память Рафики Харири.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Что касается погоды, днем солнце светит совсем по-весеннему. В приземном слое атмосферы над средней полосой Европейской России формируется антициклон. Атмосферное давление в этом регионе будет расти. Этот же антициклон своей окраиной дотянется и до европейского севера. В северо-западном районе в ближайшие сутки преимущественно без осадков. Температура понизится днем до минус 6, минус 11 градусов. В Москве сегодня днем минус 9, минус 11. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. Условия для гололедицы, наледи и сосулек.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
17-я годовщина вывода войск из Афганистана. Дефицит соли в некоторых регионах России. Хаджа Насреддин – реальная личность или выдуманный персонаж?
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». В течение последних нескольких дней в ряде областей России началась так называемая соляная лихорадка. Жители Курской, Брянской, Тульской, Тамбовской, Калужской и других областей покупают соль, а также спички и сахар в огромном количестве. Эксперты называют разные причины такого ажиотажа – от торговых конфликтов России с Украиной до кампании намеренного распространения слухов предпринимателями. В репортажах корреспонденты «Радио Свобода» постараются разобраться с истинными причинами такого ажиотажа. И в продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям сегодня ответить на вопрос:
боитесь ли вы дефицита товаров? Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Парке Победы города Железнодорожного состоится митинг, посвященный 17-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Митинг традиционно в этот день проводит «Боевое братство». Эта общественная организация поначалу объединяла ветеранов афганской и чеченской войн, участников локальных конфликтов, их военной истории последних лет 26, а также семьи офицеров-отставников. В Железнодорожном в «Боевое братство» входит 38 человек, еще они шефствуют над 13 семьями погибших военнослужащих. А жизнь добавляет новые адреса заботы довольно часто. На днях при помощи городской администрации удалось найти лекарство для парня из Баку, который несколько лет лечится здесь в военном госпитале. госпитале. Он служил на корабле Североморского военного флота и там получил огромную дозу облучения. Или такую вспоминает историю председатель городского отделения боевого братства Сергей Яковлев, когда в апреле прошлого года везли в Чечню гуманитарную помощь, а вернулись с ранеными солдатами.
Двух ребят, которые подорвались на мине, ног, рук нету. Привезли в госпиталь в город Балашиху. Тоже за ними начали ухаживать, купили мобильный телефон, оплачиваем, чтобы они с родителями связывались. Одного устроили сейчас в университет, он сдал экзамены, это успешно учится, сейчас дает там сессии. Крепили ребят, покупали продукты, они ходили, их навещали каждую неделю.
Это, говорит, нормальная ежедневная работа, благо, что есть у него собственный бизнес, и поэтому возможность помогать, а также привлекать к помощи и других. Если бы не объединение «Боевое братство», то не дождались бы семьи никакой помощи, как от государства, которое и посылало граждан в разные горячие точки.
Свежий случай. В январе месяце парень погиб, старший сержант. Брат его пришел в военкомат, говорит, помогите. Военкомат ему говорит, вот идите, там есть отделение «Боевого братства», и они вам будут помогать. Вот он пришел сюда ко мне, сидит и плачет. Денег нет на похороны, а ее организовали, как в очередной раз. Положено там какие-то деньги, допустим, на погребение, но никто этих денег не дает.
Сергей Георгиевич в числе 25 офицеров в 81 году попал в первый набор группы «Вымпел», воевал в Афганистане, а последний для себя горячей точкой называет ГКЧП.
Мы стали задумываться, знаете, когда? Когда в 91 году нас ГКЧП собрали, наши уважаемые руководители, назначили время ЧЕ. Если вы хотите, вы идите, а вы не хотите, значит, вы не идите. Первый раз в жизни задумались, о чем мы делаем-то. Ты находишься в руках большой политики. Куда тебя тыкнут, туда ты и пойдешь.
Вот так полковник в отставке Сергей Яковлев точно не будет высказываться о том, куда отправляется сегодня, на митинг к 17-летию вывода войск из Афганистана. К выходным у него еще одно важное дело. «Боевое братство» проводит очередной турнир дворовых команд по мини-футболу. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 7:12. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Успехи российской сборной на Олимпийских играх в Турине – одна из тем первополосных публикаций в сегодняшних газетах. «Туринская Олимпиада началась для России как-то уж больно неожиданно», – пишут «Известия». «Последнее время мы привыкли буксовать на старте, смотреть уходящим соперникам в спину и искать этому оправдание. А теперь все это оказалось совершенно лишним. Вдруг выяснилось, что и на лыжах мы можем бежать не хуже всяких норвежцев со шведами, и на коньках голландцев обгоняем, даже с трамплина далеко прыгать и то можем. И что характерно, никто нас при этом не засуживает. Приятно. И очень хочется продолжения». «Известия» публикуют фотографии призеров Олимпийских игр под рубрикой «Доска почетов передовиков Олимпиады в Турине». Отдельно газета поздравляет Светлану Журову. Вчера российская конькобежка, родившая ребенка, скинувшая 15 килограммов лишнего веса и вернувшаяся в большой спорт, стала олимпийской чемпионкой. Невероятно, немыслимо, фантастика. В эту медаль не верил никто, кроме нее самой, ее тренера Владимира Филиппова. Уже в первом забеге Журова показала секунды, которые не смогли повторить и ее соперницы. А потом в очном споре с китаянкой Ванг еще раз доказала свое преимущество. После финиша Журова долго катилась с флагом по кругу, все еще не в силах поверить в свершившееся. Браво, Света! Это газета «Известия». Кроме того, издание поздравляют фигуристов Татьяну Татьмянину и Максима Маринина. Олимпийские отчеты читаем на первых полосах «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Российской газеты» и «Новых известий». А я не буду больше отбивать хлеб у нашего спортивного обозревателя Натальи Федотовой. А вот ложку дегтя в бочку меда добавляют «Ведомости» и «Время новостей». Очередные Олимпийские игры, помимо медалей, принесли нам новый скандал. Международный олимпийский комитет заявил, что на форме российских спортсменов, предоставленной компанией Bosco di Ciliegie, слишком много логотипов спонсора, что противоречит действующим правилам. Россиянам пришлось срочно заклеивать лишние надписи. К другим темам. Совет Европы вошел в положение, множественное число, это первополосная публикация в газете «Коммерсант». В распоряжении издания оказался текст заключения Совета Европы о соответствии российского закона о некоммерческих организациях международным демократическим нормам, которое будет официально обнародовано в ближайшую пятницу. В Страсбурге считают, что закон нарушает целый ряд положений Европейской конвенции о правах человека, хотя он и стал несколько лучше после того, того, как была учтена часть рекомендаций Совета Европы по его исправлению. Подобная критика Совета Европы таит в себе опасность для российских властей, так как может послужить основанием для обращений некоммерческих организаций в Европейский суд по правам человека. Об этом в центральной первополосной публикации газеты «Коммерсант».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Грузии, как ожидается, примет сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Государственная Дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. В Калининградской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Первая часть из серии бесед об энергетической безопасности Белоруссия, кавказский фактор во внешней политике Турции и прошлое на кончиках пальцев, проблема образования слепых детей. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, мы продолжаем говорить об Олимпиаде или о каких-то других новостях?
Ну, прежде всего, конечно, об Олимпиаде. Вчера там были разыграны 6 комплектов наград. Первые два в новом виде лыжной программы, парном спринте, классическим стилем и обе-гонки выиграли спортсмены Швеции у женщин Анна Дальберг и Лина Андерсон. Опередили Канада Ксару Реннер и Бекки Скотт, а также финнок Айна Кайссу Сааринен и Вирпи Куйтонен. У мужчин золото досталось Тобиасу Фредриксону и Бьорну Линду, серебро норвежцам Йенсу Арне Свартедалю и Торе Арне Хетланду, бронза россиянам Ивану Алыпову и Василию Рочеву. Биатлонисты вчера выступали в спринтерской гонке на 10 километров. Золотую медаль завоевал немец Свен Фишер, вслед за которым на пьедестал почета взошли два норвежца Халвард Ханевольд и Фроде Андерсен. В состязаниях конькобежек на дистанции 500 метров чемпионкой игр стала россиянка Светлана Журова, по сумме двух попыток опередившая китаянок Ман Ливань и Уи Рен. В соревновании саночниц вне конкуренции были спортсменки Германии, занявшие все три призовых места. Золотую медаль завоевала Силки Отто, серебряную Силки Краусхауэр, бронзовую Татьяну Хюфнер. И последний, шестой комплект олимпийских наград был разыгран горнолыжниками в комбинации скоростного спуска и слалома. Лучший результат по сумме двух этих дисциплин показал американец Тед Легетти. Серебряную медаль завоевал Ивица Костарич из Хорватии, бронзовый австриец Райнер Шанфельдер. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США, имеющая в активе 5 золотых и 2 серебряные медали. На счету россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Немецкие олимпийцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. А всего чемпионами игр стали спортсмены 11 стран. Также вчера на Олимпиаде завершился групповой турнир УХ. Хоккеисты в группе А канадки обыграли шведок 8-1, россиянки выиграли у итальянок 5-1. В группе Б сборная США выиграла у финской команды 7-3, а немки одолели швейцарок 2-1. В полуфиналах будут играть команды Канады, Швеции, США и Финляндии, а в турнире за 5-8 место выступят сборные России, Италии, Германии и Швейцарии. Фигуристы вчера выполнили короткую программу. Лучшую сумму в ней набрал россиянин Евгений Плющенко. Второй результат показал американец Джон Уэйр. Третий – швейцарец Стефан Ламбьель. Победители в этом виде программы определятся завтра, а сегодня будут разыграны 5 комплектов наград. Горнолыжницы будут состязаться на трассе скоростного спуска. Двоеборцы проведут командные соревнования. Мастера фристайла определят лучших в Могуле. Саночники выступят в двойках и завершат сегодняшний день соревнования женщин на 500 метров шорт-треке. Ну, а из неолимпийских видов спорта отмечу волейбол. В женской лиге чемпионов вчера начались матчи 1/4 финала. Уралочка из Екатеринбурга на своей площадке уступила итальянской Перуджи в трех партиях. А в аналогичном мужском турнире вчера были сыграны ответные матчи 1/4 финала, и московская «Динамо», как и в первый раз, в трех партиях выиграла у голландского «Роттердама».
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня начинается лондонская неделя моды, которая проводится каждые 2 года. С подробностями Натальи Голицына.
Британская мода разительно отличается от того, что демонстрируется на подиумах других мировых столиц моды. Париж и Милан все еще во многом ориентируются на традиционную элегантность. В Англии мода демократичнее и в большей мере связана с уличной эстетикой и молодежной культурой. Трудно назвать другую страну, где бы так широко был открыт доступ молодым начинающим модельерам в престижной неделе моды. Лондон славится выпускниками своих художественных школ, которые, работая в разных странах, во многом определяют состояние мировой индустрии моды. Достаточно назвать имена Джона Гальяна, Александра Маквина и Стеллы Маккартни, возглавивших крупнейшие французские и итальянские дома моды. У британской моды репутация бунтующей экстравагантности. В театрализованных шоу молодых английских кутюрье сказываются 2 черты английского национального характера – ирония и эксцентричность. В этом году на лондонской неделе моды пройдет невиданное ранее количество показов новых коллекций. Если в начале своего существования, в 1994 году, на неделе моды было всего 15 показов и в ней участвовало 50 модельеров, то на нынешней неделе пройдет 48 показов 170 дизайнеров, среди которых такие крупные имена, как Пол Смит, Бетти Джексон, Филипп Трейси, Николь Фари, Джаспер Коннорн. На подиум в Лондоне выйдут известные супермодели, в частности, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Один из главных участников лондонской недели моды – знаменитый британский шляпный модельер Филипп Трейси. Он покажет свою новую коллекцию дамских шляп, навеянную средневековой и восточной эстетикой. По его мнению, элегантная шляпа способна улучшить внешность женщины.
На мой взгляд, шляпа улучшает внешность людей. Шляпа – это своего рода недорогая версия косметической операции. Она изменяет пропорцию лица, создает у женщины впечатление, что она стала другим человеком. Покупая шляпу, вы покупаете определенную индивидуальность. Шляпа изменяет вашу собственную индивидуальность. В нашей стране существует давняя традиция носить шляпу. Шляпа – часть английской культуры.
Говорил известный английский шляпный модельер Филипп Трейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Введение в штат российской армии полковых священников, с идеей чего выступила главная военная прокуратура, стало темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Александр Чуев, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Одобряете ли вы концепцию подобного законопроекта?
Вы знаете, не просто одобряю, я считаю, что говорить об этом законе надо было много раньше, пока не случились те печальные события, свидетелями которых мы все стали. На сегодняшний день это единственный реальный шаг к тому, чтобы изменить морально-нравственную ситуацию в вооруженных силах. Действительно, так сказать, сегодня каждый солдат, и я думаю, что офицер, нуждается не только в укреплении своего боевого духа, но он нуждается еще просто в определенных, совершенно ясных человеческих истинах, который бы ему помог открыть вот такой полковой священник, батюшка, потому что как относиться к товарищам, как решать конфликтные ситуации, из чего исходить в своей оценке тех или иных действий других. Это очень важные нравственные, моральные вопросы. К сожалению, наши ни школа, ни высшие учебные заведения, ни просто даже семья иногда не дают часто ответ на этот вопрос, и приходят наши молодые люди служить в армию, иногда морально совершенно неподготовленные к этому.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль опасается дискриминации мусульман.
Введение полковых священников имеет, во-первых, явную антиисламскую окраску, поскольку это одностороннее введение, поскольку там не предполагаются мул, и стало быть, это некий шаг в сторону исторического царизма, где армия была инструментом колониального расширения Российской империи, где она вела борьбу против южных соседей, против турок, против Средней Азии. Очень редки примеры того, когда священнослужители укрепляли веру солдат. Это было возможно, когда дервиши были впереди янычар в некоторых войнах Османской империи. И, возможно, когда православные священники вели румынские полки в 1941 году на Украине.
Депутат Государственной Думы, полковник запаса Виктор Алкснис, опасается конкуренции конфессий.
Я, откровенно говоря, с большим сомнением отношусь к этой идее, потому что, учитывая то, что в армии среди призывного контингента достаточно много представителей из мусульманских республик, то, соответственно, это означает, что должны быть не только военные священники, но и военные мулла, а там и буддийские потребуются священнослужители. А вот как, скажем, православный священник будет внушать юноше, исповедующему ислам, чтобы он исполнял свой долг по-нормальному. Но это я не знаю. И поэтому в каждой воинской части держать сразу священников всех основных российских конфессий, а может быть, придет еще баптист, который потребует, чтобы у него был свой там, какой-нибудь свидетель Иеговы и там еще кто-то. То есть дело такое, весьма-весьма опасное.
Пыши председатель Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский считает, что все зависит от контингента полковых священников.
Все зависит от того, кто будут эти люди. Если это будут люди честные, порядочные, открытые для солдат любых вероисповеданий или их отсутствие, если это будут люди, которые будут облегчать службу, то да. Если это будут другие люди, то люди, которые будут стремиться только сделать на этом карьеру, люди, которым будут интересно заниматься миссионерской деятельностью, а не нести Слово Божье всем, кто в нем нуждается, вне зависимости от того, какой веры люди эти придерживаются, тогда они принесут больше вреда, чем пользы.
Известный религиозный диссидент и главный редактор православной газеты «Община 21 век» Александр Огородников напоминает о традициях русской армии.
Я читал даже инструкцию, которая была, так сказать, для полковых священников в царской армии. Там было жестко указано, что категорически не вступать в споры и не доказывать, чье мировоззрение или религиозная конфессия лучше, умнее и справедливее, что должен быть обязательно такт и пропорционально, так сказать, солдатам. Вот в русской армии, так сказать, революционные были и католики, и протестанты, и раввины, и буддисты, и мусульманские священнослужители. И действительно, священник, который, или капеллан, который вместе с солдатом несет тяготы его службы, вместе с ним проходит определенные испытания и подвергает там себя риску, и вместе с тем пытается словом помочь там солдату, особенно в критических ситуациях, когда человек уже задумывается о смысле жизни и смерти, я думаю, роль священника очень и очень важна.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин отмечает проблему сосуществования в армии различных конфессий.
Поскольку у нас подчас служат не только православные люди, во-первых, и неправославному человеку некая православная этика, христианская этика не повредит, поскольку она сама по себе прекрасна, замечательна и универсальна. Но даже в том случае, когда у нас есть много неправославных людей, в таких случаях можно приглашать муллу, который с удовольствием будет опекать своих мусульманских подданных. Для отдельных представителей других конфессий, конечно, которые заявят об этом открыто и будут на этом настаивать, их можно освободить от вообще каких бы то ни было курсов. Но преобладание православных священников и некоторых мулл уже создаст тот климат в армии, которая будет несравнимо лучше, чем тот, который есть.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что полковые священники не должны стать замполитами.
Польза может быть только в том случае, если служители различных конфессий сами по доброй воле будут приходить для того, чтобы действительно попытаться, ну, как бы умягчить нравы. Если же это будет служба, военный отдел патриархии, как это одно время в Первую Чеченскую войну называлось, и если тем более, как доходят слухи, это некие товарищи, находящиеся на военной службе, прикомандированные от церкви, это будет извращение того, что ценно в вере. Это будут замполиты только в рясе. И это уже совершенно карикатура, неприличная и бесполезна. Я много раз встречалась в воинских частях со священниками, которые никакой кротости и смирения в себе не имели и были достаточно агрессивны к солдатам и к представителям комитета солдатских матерей.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению возможного введения в штат российской армии полковых священников. Гостем ведущего был Александр Чуев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Хаджа Насреддин – реальная личность или выдуманный персонаж? Дефицит соли в некоторых регионах России.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом «Боитесь ли вы дефицита товаров?». Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» надо ли ужесточать государственную наркополитику. Гости Виктора Резункова, представитель общественной некоммерческой организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин и сотрудник Госнаркоконтроля в Северо-Западном федеральном округе подполковник Игорь Лосев. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Грузия обвиняет Россию во вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Россия не согласна платить большую плату, чем сейчас, за базирование Черноморского флота на территории Украины, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Накануне в Киеве прошли переговоры по проблемам пребывания в Крыму Черноморского флота. Киев настаивает на переходе на рыночные принципы расчета арендной платы. Государственная дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. На севере Германии, на острове Рюген, в Балтийском море найдены два мертвых лебедя, предположительно погибших от птичьего гриппа. Предварительные тесты обнаружили опасные для человека вирусы H5N1. В столице Ливана и Бейруте около полумиллиона человек провели во вторник демонстрацию в память об убитом ровно год назад экс-премьере страны Рафике Харири, открыто выступавшем против сирийского присутствия в стране. Израиль не будет вести переговоры с группировкой «Хамас» до тех пор, пока она не признает Израиль, заявил исполняющий обязанности израильского премьер-министра Эхуд Ольмерт, выступая в Иерусалиме перед делегацией лидеров еврейских организаций США. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы, еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Амри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. Представитель иранского руководства Джавад Вейди сообщил также о переносе 16 на 20 февраля переговоров в Москве о возможности производства на российской территории обогащенного урана для нужд Тегерана. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской хельсинской группы. В конце прошлого года Терновский был награжден медалью уполномоченного по правам человека в России.
И о погоде. По народному календарю 15 февраля – Сретенье. Солнце на лето, зима на мороз. Морозы в феврале сопротивляются, не хотят покидать среднюю полосу России, да и на юге сейчас холоднее, чем положено в феврале. Виной тому холодная ложбина, нависшая на большой высоте. Ось ложбины протянулась с севера до юга и проходит через центральные области европейской территории России. В Москве сегодня днем минус 9, минус 11, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. Условия для гололедицы на леде – Сосулек. В Санкт-Петербурге днем минус 5, минус 7.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На фоне заметного роста цен в российских регионах на некоторые продовольственные товары, Россия в ответ на просьбу Украинской оппозиционной партии регионов намерена отменить запрет на ввоз с Украины мясной и молочной продукции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Отведенных Москвой торгово-экономических санкций страдают десятки украинских предприятий. Их убытки уже превысили 50 миллионов долларов. Один из крупнейших в Полтавской области, Шишаковский молочный завод, экспортирующий в Россию масло и сыры, вынужден был остановить производство. Вместе с тем, по словам министра аграрной политики Украины Александра Бараневского, такие действия Москвы ударили и по российским потребителям. Во многих регионах выросли цены как минимум на 15% на твердые сыры. Ажиотажным спросом в России пользуются крупы и сахар. По этой причине Украина может ограничить их экспорт, говорит руководитель пресс-службы Министерства аграрной политики Украины Александр Горобец.
Министерство аграрной политики, Министерство экономики создало рабочую группу, которая вообще-то приняла решение, видимо, это будет рассматриваться на заседании Кабинета министров, о том, чтобы ввести лицензирование вывоза сахара из Украины. Потому что в России резко пошел
сахар в цене.
О начале торговой войны с Украиной Россия объявила еще 20 января. С этого времени был введен запрет на ввоз украинской мясомолочной продукции, которая, как утверждалось, не соответствует ветеринарно-санитарным нормам. Однако в Киеве убеждены, что причины этого конфликта исключительно политические. В преддверии мартовских выборов в Верховную Раду в Кремле заинтересованы в дискредитации оранжевой власти. Об этом свидетельствует и то, что вместо руководителей Украинского министерства аграрной политики в российской столице предпочли урегулировать мясомолочный конфликт с оппозиционной партией регионов Украины. Ее представители вчера встречались в Москве с министром сельского хозяйства России Алексеем Гордеевым. Продолжает Александр Горобец.
Это, конечно, странно, дивно, потому что президент Украины дважды по этому поводу разговаривал с Владимиром Владимировичем Путиным, просил, давайте урегулируем этот вопрос, и, конечно, должна была урегулировать этот вопрос действующая власть.
Между тем, в Москве активистов партии регионов заверили, что поставки мясомолочных продуктов из Украины будут возобновлены уже в ближайшее время. При этом в кризисе, возникшем по инициативе России, виновной была названа «оранжевая власть». Украинские оппозиционеры прогнозируют, что такая развязка мясомолочного конфликта должна сразу на несколько процентов повысить рейтинг лидера парламентской гонки партии регионов Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, боитесь ли вы дефицита товара. Мы вернемся к вашим сообщениям, которые вы прислали к нам на пейджер. Ну а сейчас вы узнаете мнение жителей Санкт-Петербурга.
Единственное, что может произойти, наверное, это какой-нибудь дефолт, очередное печатание кучи денег и под эту кучу денег сметание товаров с прилавков. А так, в принципе, даже если повысят навоз товаров, налог, наши заводы, фабрики справятся с этим. Я думаю, что ничего страшного в этом не будет. Так что я думаю, что все будет нормально с продовольствием у нас, с товарами совсем.
Я думаю, вряд ли. Россия везде ходы найдет. У нас такая же рыба, такое же скотоводство развито. А почему мы останемся без продуктов? Сейчас нужно зарабатывать деньги.
Нет, не боюсь. Ну, я оптимист по жизни. Просто верю, что 21 век все-таки, я думаю, что такого не может случиться.
Я думаю, что ничего страшного не случится и не будет такого. Дефицит почему был? Потому что мы товары выпускали и мало закупалось, когда Советский Союз был. Сейчас это более налажено, я считаю. Обмен товаров внутри страны даже стал больше. Меня, по крайней мере, пока это не пугает.
Надо, по-моему, сельское хозяйство поднимать. Наше, местное. Сейчас же все замерзло там. Кубань, посмотрите. Дефицита не боюсь. Но зарплаты боюсь. И пенсии тоже. Я как пенсионер, потому что я это боюсь.
Конечно, я боюсь, но мне кажется, что сейчас уже экономика настолько взяла какие-то обороты высокие, что не должно.
Я не знаю почему, но правительство, видимо, не заинтересовано в поддержке именно своего производства, которое наверняка гораздо выше и лучше по качеству, чем импортное. Ну, мы все-таки, живя в такой стране, оптимисты, надеемся, что все у нас будет хорошо.
Все, конечно, может быть, но мне не представляется возможным, что сейчас может такое быть.
Не боюсь, сейчас все можно купить, были бы деньги. Если только искусственный кто-нибудь специально зажмет, может, не будет бензина. Только повысит, по 25 рублей обещали, кстати. И все, и будешь платить, куда денешься.
Как-то уже не хочется на эту тему задумываться, счет дефицита. Уже привыкла к изобилию. Нет, память не ушла, я помню. Очереди, все помню. Показывают соль, исчезнувшую с прилавков. Не хочется в это верить.
Сегодня конкретно не боюсь, но человек, живущий в нашем обществе, всегда должен быть, по-моему, готов к тому, что завтра это может произойти. Как от природных катаклизмов, которые в нашей стране происходят постоянно, до всех политических дел и же с ними.
А так петербуржцы отвечали на вопрос. Боитесь ли вы дефицита товаров? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И у нас есть одно сообщение с ответом на этот же вопрос. Все ясно, скоро весна, лето не за горами, пора заранее готовиться на отдых, на Канары. Тряхнем народец, соль необходима и животным. Подорожает мясо, соль и сахар, хлеб, вот и миллиарды, легко, а народ взбунтуется, пишет наш слушатель Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Специалисты Института Фраунгофера, Дармштадт, Германия, в марте представят технологию водяных знаков для пометки аудио и видеофайлов. Ученые продемонстрируют два приложения, которые позволяют обнаруживать пиратские записи в файлообменных сетях. Специфические водяные знаки не удаляются при перезаписи или пересъемке, утверждают представители института. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Программа проверки записей будет подключаться к файлообменной сети под видом пользователя, загружать файлы и проверять наличие скрытых меток, этих самых водяных знаков. По утверждению разработчиков, знаки нельзя распознать, не зная, как работает программа кодирования. Тестирование показало, что водяные знаки в звуковом файле сохраняются при копировании на аналоговые носители. При этом цифровой код водяного знака не ухудшает качество звука.
Новости коротко. Британский провайдер NTL совместно с файлообменной сетью BitTorrent проведет в апреле испытание первого в стране персонального 100-мегабитного широкополосного канала доступа в интернет. Испытания состоятся в городе Эшфорд, графство Кент. В настоящее время британские провайдеры представляют обычно 2-мегабитный канал. Скоростная сеть от NTL позволит пользователю загружать видео и просматривать одновременно несколько программ телевидения высокого разрешения. Корпорация IBM анонсировала выход нового микропроцессора Power 6. Согласно сообщению компании, процессор должен выйти в 2007 году. Процессор Power 6 будет работать с тактовой частотой свыше 4 ГГц. В настоящее время большинство производителей микропроцессоров практически прекратило наращивать тактовую частоту. IBM утверждает, что несмотря на большие проблемы, связанные с энергопотреблением, частоту процессоров можно увеличить. Согласно исследованию, опубликованному компанией Strategy Analytics, объем продаж мобильных телефонов, принимающих телевизионные программы, резко вырастет в ближайшие 5 лет. Количество таких телефонов превзойдет количество традиционных телевизоров. Доходы от продаж телефонов вырастут с 5 миллиардов долларов в 2006 году до 30 миллиардов в 2010 году.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
Семь часов 7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Газета «Версия» выясняет на 10-11 полосах, кому может быть выгодна эскалация карикатурной напряженности. Издание приводит хронику скандала и пишет: массовое возмущение мусульман по поводу рисунков, изображающих пророка Мухаммеда в виде террориста, опубликованных датской газетой 4.5 месяца назад, продолжается. Карикатурный скандал выглядит как скверный исторический анекдот. Из-за дюжины шаржей уже разрываются дипломатические отношения, горят посольства, национальной экономике несут многомиллионные убытки, а главное, уже пролилась первая кровь. Внешне все выглядит так, будто исламский Восток, переживая смертельное оскорбление, решил дать секулярному Западу асимметричный ответ. Мусульмане явно превысили пределы необходимой самообороны, ведь на рисунке отвечено войной, еще не мировой, но уже совсем не информационной. Ведущий популярного ночного ток-шоу на Первом канале «Судите сами» Максим Шевченко считается специалистом в области межконфессиональных отношений, пишет «Версия» в другой публикации на эту же тему. Свою карьеру журналиста он начал, создав газету о религиях, это было специальное приложение к независимой газете «НГ Религии». Уже тогда стали говорить, что Шевченко создал новый жанр в журналистике. Потом он был первым российским журналистом, проникшим в охваченный гражданской войной Афганистан. Далее были командировки в Палестину в разгар второй интифады и на Балканы, где шла ожесточенная бойня между христианами и мусульманами. По его мнению, религиозные идеи лежат в основе любой, самой прагматичной и циничной политики. Именно поэтому «Версия» обратилась к нему с тем, чтобы поговорить о скандале, развернувшемся вокруг датских карикатур на пророка Мухаммеда. «Давайте называть вещи своими именами», — сказал Максим Шевченко. «Те погромы европейских посольств в исламских странах, которые происходили на прошлой неделе, не имеют никакого отношения к реакции верующего мусульманина, религиозные чувства которого уязвлены. Это политический протест, организованный элитами». На эту же тему публикация в газете «Ведомости». И озаглавлена она «Война объявлена». Автор Михаил Делягин. Он пишет: «Война карикатур незаметно изменила мир». Помимо цивилизационной несовместимости, она продемонстрировала взаимную заинтересованность в конфликте некоторых частей Запада и некоторых частей исламского мира. Карикатура на Гитлера в постели Анны Франк – это серьезнее разработки ядерного оружия. Виноватых нет. Точка невозврата всегда проходится незаметно. А причины войны – нефть. Недостаточность легко доступных запасов и переход после краха новой экономики глобальных горячих денег в нефтяные фьючерсы толкают цены вверх. Фундаментальные факторы усилены политическими, ростом самосознания исламского мира, подстегиваемого нефтедолларами, общей дестабилизацией неразвитых стран и позицией США. Ее подтверждают события последних кризисов и нежелание разрабатывать имеющиеся запасы. Добыча битуминозных песков Канады рентабельна при цене нефти в $30 за баррель и может приблизить ее к этому уровню. Война объявлена. Газета «Ведомости».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Грузии, как ожидается, примет сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Государственная Дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство здравоохранения и социального развития предлагает разрешить участие в обязательном пенсионном страховании граждан, родившихся до 1967 года, которые по действующему пенсионному законодательству исключены из системы обязательных отчислений на будущую пенсию. Кроме того, подготовленный министерством законопроект предусматривает для участников этой системы возможность отсрочки выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин с 60 до 63 лет. В этом случае государство доплатит им за каждый год отсрочки половину внесенных за этот год страховых взносов, но не более 2000 рублей. Стратегических резервов нефти, контролируемых Международным энергетическим агентством, достаточно, чтобы компенсировать даже полную остановку экспорта нефти из Ирана в случае введения международных санкций в течение более полутора лет. Об этом заявил вчера Клод Мандиль, руководитель Международного энергетического агентства, которое является подразделением Организации экономического сотрудничества и развития. В целом, объем нефтяных резервов стран-участниц, по словам Мандиля, превышает 4 миллиарда баррелей. Напрямую контролируется правительством треть этих резервов, почти столько же нефти, сколько Иран добывает за год. Правительство Турции приняло решение о строительстве первой в стране атомной электростанции в районе города Синоп на побережье Черного моря. В конце февраля эти планы будут обсуждаться на заседании Совета по национальной безопасности. По прогнозам Министерства энергетики Турции, строительство первой в стране атомной электростанции может быть завершено к 2012 году. Финская компания Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, и японская компания Sanyo, ведущие в мире производители компактных батареек, объявили о планах создания совместного предприятия. Оно будет выпускать мобильные телефоны третьего поколения стандарта CDMA-2000, более распространенного в Южной Корее, Японии и Соединенных Штатах, чем в Европе. Продукция совместного предприятия ориентирована прежде всего на рынок США, где доля компании Nokia 14%, вдвое меньше, чем американской Motorola, и почти в полтора раза меньше, чем южнокорейской LG Electronics.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек. Курс евро 33 рубля 57 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
60-е и 70-е годы искусствовед и историк Владимир Вейдле вел на наших волнах постоянную рубрику «Беседы о словах» 15 февраля 68 года о слове просвещения.
При Александре I основано было у нас Министерство народного просвещения, ставшее после февральской революции Министерством народного образования, после чего у нас были комиссариаты и министерства как просвещение, так и образование. В чем же тут дело? Отличие заключается в суживании смысла. Просвещение – это не просто образование, а образование, направленное на устранение предрассудков и суеверий. Не обязательно подразумевать, говоря о суевериях и предрассудках, христианскую религию или религию вообще. Для Пушкина образованность или просвещенность коренится в преемственности, в нашем знании о прошлом и в осознании нашей связи с ним. Презрение к этому прошлому, ожидание всех благ от будущего и слабоумное изумление перед своим веком отнюдь, по его мнению, образованности не содействуют. Что же касается просвещения, то если бы ему сказали, что оно в первую очередь, но никак не полностью, состоит в борьбе с предрассудками и суевериями, то он против этого возражать бы не стал. Но никогда не согласился бы суеверный или состоящий из предрассудков считать христианскую религию. Он был сторонником просвещения внутри религии, а не против нее. Да и как мог бы желать ее уничтожения человек, который написал: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты – есть христианство». Итак, каких комиссариатов или министерств следует нам для России желать? Образовательных или просветительных? Я думаю, что наша страна нуждается в тщательном искоренении суеверий и предрассудков, проистекающих из идеологии, вдалбливаемой с детских лет. Так что пусть комиссариаты наши зовутся комиссариатами или министерствами просвещения. Только бы просвещение это понималось, как понимал его Пушкин, а не как толкуют его люди, полные слепых пристрастий и невежественных презрений. Как раз по недостатку просвещенности.
Владимир Вейдле о значении слова «просвещение». Радио «Свобода». 15 февраля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты, вы слушаете радио «Свобода». Известнейший персонаж фольклора многих стран Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии, неунывающий бродяга, остряк-философ Ходжан Средин. Оказывается, он обладает чертами реальной исторической личности и вполне определенным местом рождения. Во всяком случае, в этом уверено подавляющее большинство турок, искренне считающих Насреддина своим великим земляком. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Это песенка Ходжи Насреддина из популярного в 70-е годы одноименного кинофильма. «Когда я был в Иерусалиме, — поет Насреддин, — иудеи говорили, что я христианин. Мусульмане, что я иудей, а христиане считали меня мусульманином. Своим земляком его считают жители многих стран на Ближнем Востоке, Кавказе и Средней Азии. Сведения о Насреддине крайне противоречивы, проследить его биографию очень трудно. Утверждают, что Насреддин был знаком с султаном, дружил со знаменитым поэтом-мистиком Мевляной и парился в банях с великим правителем Тимуром, который на самом деле жил веком позже. Однако почти точно известно, что Насреддин родился в самом начале XIII века в Анадолу, области в Центральной Турции. Редактор стамбульского издательства Айсуку Афет утверждает, что жители Анадолу славятся особым чувством юмора. Центральная Турция, Анадолу, в переводе с турецкого «материнская земля». Живущие здесь турки обладают особым характером. Они смешливы, чрезвычайно остроумны и очень своеобразно реагируют на неадекватные ситуации, скрывая свой проницательный критический ум за простодушным выражением лица. Все события местные жители описывают кратко, в 2-3 словах, обязательно с подтекстом. Они ленятся, любят пустословить, пить часами чай и до сих пор становятся наиболее частыми персонажами современного юмора. Отец Насреддина, Абдуллах Эфенди, был имамом деревенской мечети, весьма образованным по тем временам человеком. Мать, деревенская красавица Садыка Хатун, совсем не умела писать и обладала сварливым, вздорным характером. Она обижала отца Насреддина и часто устраивала истерики и обзывала мужа разными обидными словами. Журналист одного из юмористических журналов «Архан Языклы» утверждает, что миниатюры с участием женщин Насреддин списал именно с матери. Описание ссор между Насреддином и его женой будут жить в веках. Несмотря на то, что прошло столько времени, характер многих женщин остался тем же. Они бывают жадны, ревнивы и тщеславны. Объясняя причины развода своих друзей с женами, я часто рассказываю один из анекдотов Насреддина. Сосед как-то поинтересовался у хаджи Насреддина, почему он развелся с женой. Он ответил, что та загоняла его хуже ишака. Сосед снова спросил, а ты своего ишака не гоняешь? В ответ Насреддин покачал головой и сказал, что в отличие от жены, кормит своего ишака. Во всех анекдотах Насреддина присутствует осел, который и тягловая сила, и транспорт, и терпеливый безмолвный слуга. В спектакле стамбульского театра о хадже Насреддине образ осла вообще один из ведущих.
Hoca efendi, hoca efendi. Eşek evde yahu. Sesini duymuyor musunuz?
Bre komşu, ak sakalımla benim sözüme inanmıyorsun da bir eşeğin sözüne mi inanıyorsun?
По мнению участника спектакля Мехмеда Аркына, осел на сцене проявляет завидную мудрость. Осел – собирательный образ простого народа, которого часто сравнивают с ишаком. Осел для Насреддина вроде верного друга Санчо Пансы, сопровождающего в путешествиях Дон Кихота. Он никогда не предаст, поможет в трудную секунду. Осел оказывается гораздо умнее людей, которые погрязли в собственных пороках. Благодаря ослу хаджа зарабатывает неплохие деньги. В одной из историй он хвастается, что сможет научить своего осла говорить. Султан повелевает выдать ему крупную сумму денег с условием, что тот покажет ему говорящего осла. Жена ругает его за обман, но Насреддин предлагает ей спрятать деньги подальше. Он говорит, что султан дал ему целых 20 лет сроку, а за это время кто-то наверняка помрет. Либо ишак, либо султан. Историки утверждают, что начальное образование Насреддин получил в медресе. Долгое время работал в должности старшего учителя, после смерти отца занял его место в деревенской мечети. Всю жизнь он усовершенствовал свои знания по исламу, однако его высказывания о шариате содержат довольно острую критику. Турецкие издательства ежегодно выпускают целые серии книг о Насреддине для детей и взрослых. Его именем называют рестораны, отели и целые города. Однако дом, где Насреддин провел почти всю свою жизнь, пришел в полное запустение. По информации прессы, здание может рухнуть в любой момент. Обеспокоенные этим местные жители обратились к властям с просьбой в знак благодарной памяти построить в его родной деревне новый дом и повесить мемориальную доску с надписью «Здесь родился и жил Насреддин Хаджа». Великий мудрец и самый смешной человек на свете. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Дедовщина в Свердловской области. Люди с вживленными микропроцессорами, эксперименты американской компании. Дефицит соли в некоторых регионах России.
И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, боитесь ли вы дефицита товаров. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», пишите нам.
Трех человек были найдены вблизи города Талгар под Алма-Атой.
Митингующие несли в руках Коран и скандировали лозунги «Нет Ватикану», «Нет Европе».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.